Саба Тахир. Жнец у ворот. Посвящается Рене, которая знает мое сердце. Александре, которая воплощает мои надежды. И Бену, который разделяет со мной мечты. Часть первая. Безымянный король. Глава первая. Князь тьмы. Ты слишком сильно любишь, о мой король. Моя королева повторяла эти слова долгими веками, которые мы провели вместе. Сначала с улыбкой, а в последние годы хмурясь. Взгляд ее задерживался на наших детях, которые носились по дворцу, то обращаясь в пламя, то обретая плоть, маленькие вихри невероятной красоты. «Я боюсь за тебя, Мехерия», — ее голос трепетал. «Боюсь того, на что ты станешь способен, если кто-то причинит вред тем, кого ты любишь». Никто никогда не причинит вам вреда. Клянусь. Я говорил с пылом и безумством юности, хотя, разумеется, уже тогда не был юн. Даже в тот день, когда ветры с реки откинули назад темные, как ночь, волосы королевы, а по лицу ее струился солнечный свет, подобный жидкому золоту. Он озарял и наших детей, чей смех звенел, наполняя собой наш каменный дворец. Она была узницей своего страха. Я взял ее за руки. «Клянусь, я уничтожу любого, кто попытается навредить вам». «Нет, Мехерия!» В последующие годы я не раз задавался вопросом. Неужели она уже тогда знала, во что я могу превратиться? «Поклянись, что никогда так не поступишь. Ты — наш возлюбленный, Мехерия. Твое сердце создано для любви. Ты существуешь, чтобы давать, а не брать. Поэтому ты и король народа джиннов. Поклянись!» В тот день я принес ей две клятвы — вечной защиты и вечной любви. Всего через год я нарушил обе. На стене пещеры, скрытой от глаз людей, висит звезда. У нее четыре луча. На вершине зияет узкая трещина. По всей поверхности звезды бегут тонкие шрамы, память о тех днях, когда книжники разбили ее и пленили мой народ. Металл нетерпеливо блестит, словно глаза хищного животного, следящего за добычей. В этом оружии заключена великая сила. Ее хватит, чтобы уничтожить древний город, чтобы уничтожить древний народ, чтобы пленить джиннов на тысячу лет и снова освободить их. Словно чувствуя вибрации браслета у меня на руке, звезда тихо отзывается, пытаясь притянуть к себе недостающую часть. По моему телу идет судорога, когда я поднимаю браслет вверх, и он взмывает к звезде по воздуху, как серебряный угорь. Выщербленное место стягивается, словно заживающая рана. Четыре луча звезды вспыхивают, освещая самые дальние углы гранитной пещеры, и собравшиеся вокруг меня создания злобно шипят. Но тут сияние угасает, остается лишь бледный лунный свет. У моих ног копошатся оборотни гули. «Господин! Господин!» За ними в ожидании приказа застыл повелитель рейфов. Рядом с королями и королевами ифритов, моря и ветра, песка и камня, воздуха и снега. Они смотрят на меня, молчаливые и напряженные, и я разворачиваю пергамент, который держу в руках. Он неприметен, как песок. Но не таковы слова, что в нем содержатся. Я призываю повелителя рейфов, и он приближается. Он повинуется неохотно, принуждаемый магией. Постоянно борется, желая освободиться от меня. Но пока что он мне нужен. Рейфы — обрывки погибших душ, соединенные древним волшебством. Если нужно, они могут становиться совершенно невидимыми. Даже знаменитые маски Империи их не увидят. Я протягиваю ему пергамент и слышу ее голос, голос моей королевы. Едва слышный шепот колеблется, как огонек свечи холодной ночью. «Мехерия, если ты это сделаешь, обратного пути не будет. Надежда вернуть тебя будет утрачена. Обдумай все еще раз». Я делаю, как она просит. Обдумываю еще раз. И вспоминаю, что она мертва, что ее уже 1000 лет как нет. Ее присутствие — лишь иллюзия. Ее голос — это голос моей слабости. Я протягиваю свиток повелителю Рейфов. «Сделай так, чтобы это попало в руки кровавого сорокопута, Эллен Аквиллы», — говорю я ему. «И больше ни в чьи». Он кланяется мне, и вперед выходят ифриты. Я велю им отойти, для них у меня другая задача. Остальные преклоняют колени. «Давным-давно вы дали книжникам знание, которое привело к поражению моего народа и всего мира духов». По рядам ифритов пробегает печальный ропот, они тоже это помнят. «Предлагаю вам искупить вину. Отправляйтесь к нашим новым союзникам на юг. Дайте им понять, что за силу они могут вызвать из тьмы. Луна урожая встанет через 6 месяцев. Я хочу, чтобы вы справились с заданием раньше этого срока. А вы, — обращаюсь я к гулям-упырям, — ступайте, ешьте вдоволь. Не подведите меня». Когда они все уходят, я созерцаю звезду и думаю о предательнице Джинше, которая помогла создать это оружие. Наверное, для человека звезда сияет надеждой. Я же чувствую к ней лишь ненависть. Перед моим внутренним взором всплывает женское лицо, Лая из Серы. Мои руки помнят ее кожу, ее прикосновения. Я чувствую, как ее руки обнимают меня за шею. Помню, как она закрывает глаза. Ощущаю вкус ее губ. С ней мне показалось, что я стою на пороге своего прежнего дома, проветренного и чисто прибранного. С ней мне казалось, что я в безопасности. «Ты любил ее», — говорит моя королева, — «а потом предал». То, что я предал какую-то девчонку из книжников, ничего не значит. Я предавал сотни людей. Но все же что-то глубоко беспокоит меня. Что-то необъяснимое произошло, когда Лая из Серры отдала мне свой браслет. После того, как она поняла, что юноша, которого она называла Кинаном, лишь маска, за которой скрывается кто-то другой. Как и все остальные, она увидела в моих глазах самые черные моменты своей жизни. Но когда я заглянул в ее душу, что-то, вернее, кто-то, посмотрел на меня оттуда. И это была моя королева, смотревшая мне в глаза через столетия. Я увидел ее ужас, ее скорбь о том, кем я теперь стал. Ее боль из-за страданий, причиненных книжниками, нашим детям и всему нашему народу. Я думаю о моей королеве каждый раз, когда совершаю новое предательство. С каждым новым человеком, которого за 1000 лет я успел отыскать, обмануть, заставить полюбить себя и забрать еще одну частицу звезды. Снова и снова. Но никогда еще королева не смотрела на меня из глаз другого. Никогда в мое сердце не вонзался острый меч ее разочарования. Это всего лишь еще одно предательство. Еще одно. Но королева говорит со мной. «Не делай этого. Прошу тебя». Я заставляю ее замолчать. Изгоняю из своей памяти. Думаю, больше я никогда не услышу ее.
Глава 2. Лайя. В этом набеге все сразу пошло не так. Мы с Дарином оба это знаем, но молчим. Хотя мой брат в эти дни вообще почти ничего не говорит. Призрачные фургоны, которые нам удалось наконец догнать, остановились возле деревни меченосцев. Я поднимаюсь из-за тяжелых от снега кустов, за которыми мы прятались, и киваю Дарину. Он хватает меня за руку и крепко сжимает. «Береги себя». Я использую невидимость, способность, появившуюся у меня совсем недавно. Я еще не очень хорошо умею ею управлять. Пар от дыхания срывается с моих губ белыми облачками, тает, извивается в воздухе, как змея, которую заклинают неведомой песней. Повсюду в империи распускаются весенние цветы, но здесь, совсем близко к столице, Антиуму, зима еще не отступила и хлещет нас по щекам ледяными руками. Полночь прошла. Несколько фонарей в деревне мигают, ветер крепчает. Добравшись до каравана с узниками, я низким голосом издаю крик полярной совы, который нередко можно услышать в этой части империи. Я крадусь к призрачному фургону, и мою кожу начинает покалывать. Инстинкт заставляет меня резко обернуться. Но вокруг все тихо, ближайший патруль меченосцев даже не смотрит в мою сторону. Все вроде бы в порядке. «Ты просто слишком нервничаешь, Лайя, как всегда». От нашего лагеря до границ земель ожидания 20 миль. Мы с Дарином спланировали и совершили уже 6 набегов на караваны, перевозящие имперских узников. Мой брат не выковал ни одного меча из сирийской стали. Я не ответила ни на одно письмо Араджа, предводителя книжников, который вместе с нами бежал из тюрьмы Кауф. Но мы с братом, Афией Аранур и ее людьми за последние 2 месяца освободили уже больше 400 книжников и кочевников. Но это, конечно, не гарантирует, что нам снова повезет. Этот караван не такой, как другие. По его периметру, от деревьев и по направлению к лагерю, движутся знакомые фигуры в черном. Это Афия и ее люди готовятся к атаке, следуя моему сигналу. Их присутствие придает мне отваги. Кочевница, которая помогла освободить Дарина из Кауфа, тот самый человек, благодаря которому мы вообще узнали о призрачных фургонах и узнике, которого они сейчас перевозят. Отмычки в моей руке колют ладонь, как ледяные иглы. 6 кибиток стоят полукругом, посередине 2 повозки с провиантом. Большинство солдат занято лошадьми и кострами. Снег вьется вихрями, обжигая лицо. Я подкрадываюсь к первому фургону и начинаю возиться с замком. Отмычки в замерзших руках работают плохо. «Поторопись, Лайя!» В фургоне так тихо, как будто он пустой. Но я-то знаю. Тишину нарушает тихий плач ребенка, но его быстро заставляют замолчать. Узники уже усвоили урок, что единственный способ избежать страданий — это не издавать ни звука. «Где все, черт бы их побрал?» Слышу я грубый голос совсем рядом и едва не роняю отмычку в снег. Вблизи от меня проходит легионер, и по спине у меня пробегает холодок. Я не решаюсь дышать. Что, если он меня увидит? Вдруг моя невидимость не сработает? Такое уже случалось, когда на меня неожиданно нападали или я оказывалась посреди толпы. «Разбудите хозяина трактира!» Легионер поворачивается к солдату-ополченцу, который бежит к нему со всех ног. «Велите ему пошевеливаться и приготовить нам комнаты!» «Трактир пуст, господин! Похоже, жители оставили деревню!» Меченосцы обычно не покидают свои дома, особенно посреди зимы. Единственное исключение — если в поселении начался мор. Но если бы это произошло, Афия бы знала. «Лайя, это не твое дело. Твое дело — открыть замки». Солдат-ополченец и легионер устремляются к трактиру. Когда они, наконец, исчезли, я смогла вставить отмычку в замок. Но металл сопротивляется, он замерз и покрыт инеем. «Ну же! Сейчас, когда со мной нет Элиаса Витуриаса, чтобы открыть половину замков, мне приходится трудиться вдвое больше. Нет времени, чтобы думать о моем друге. И все же я не могу побороть тревогу. Его участие в набегах всегда помогало нам не попадаться. И в конце концов, он же сказал, что остается с нами. О небо, что могло случиться с Элиасом? Он никогда меня не подводил». По крайней мере, в набегах. Неужели Шева узнала, что он помог мне и Дарину и провел меня из дома в свободных землях через земли ожиданий? Неужели сейчас она наказывает его за это? Я почти ничего не знаю о ловце душ, Мне известно, что она замкнутая, и предполагаю, что она меня не любит. Иногда, когда Элиас приходит из земель ожиданий навестить меня и Дарина, я чувствую, что Джинша следит за нами, но в ее взгляде нет ненависти, только печаль. Но небеса знают, что я не умею чувствовать скрытую злобу. Будь это любой другой караван, любой другой узник, я бы никогда не стала рисковать жизнью Дарина и кочевников, и своей собственной. Но мы стольким обязаны маме Рилле и остальным узникам клана Саиф, что просто не можем не освободить их. Кочевница, приемная мать Элиаса, рискнула и своей жизнью, и свободой, и жизнями своих родных, чтобы я смогла спасти Дарина. Я не имею права ее подвести. Элиаса нет. Ты тут одна, шевелись. Наконец замок поддается, и я бегу к следующему фургону. Скрывшись среди деревьев всего в нескольких футах отсюда, Афия, должно быть, уже проклинает меня за нерасторопность. Чем дольше я вожусь, тем больше шансов, что меченосцы схватят нас. Когда замок открывается, я подаю сигнал. Вжик, вжик, вжик. Темноту со свистом рассекает несколько дротиков. Меченосцы по периметру беззвучно падают, мгновенно лишаясь чувств от редкого южного яда, которым смазаны концы дротиков. Над солдатами тут же тенями встают полдюжины кочевников, перерезают им горло. Я отвожу глаза от этого зрелища, но слух отключить не могу и слышу предсмертные хрипы. Этого было не избежать, я знаю. Без сирийской стали люди мафии не одолеть меченосцев в открытом бою. Оружие кочевников просто сломается. Но когда я вижу такое тайное и молниеносное убийство, кровь всякий раз стынет в жилах. Не думаю, что когда-нибудь привыкну к этому. От теней отделяется одна. У нее в руках блестит оружие. Сложные татуировки на руках, означающие, что она Залдара, глава племени кочевников, сейчас скрыты длинными темными рукавами. Я издаю тихий свист, чтобы Афия Аранур поняла, где именно я нахожусь. «Ты слишком долго возилась?» Афия резко оглядывается вокруг. Черные и красные косы на ее голове взлетают. «Где, ад его возьми, этот Элиас? Он что, теперь тоже умеет становиться невидимым?» Элиас наконец рассказал Афии о землях ожиданий, о том, что умер в тюрьме Кауф, о том, как воскрес в своем договоре с Шевой. В тот день кочевница прилюдно назвала его дураком, а потом нашла меня и сказала: «Забудь его, Лаи, что может быть глупее, чем любить мертвого проводника призраков? Плевать, насколько он привлекателен, это не приведет ни к чему». Элиас не пришел. Афия, выругавшись по-сацки, разворачивается к фургонам и тихо объясняет узникам, что им нужно следовать за ее людьми, стараясь при этом не шуметь. Из деревни доносятся крики и свист стрел. Это в 50 ярдах от нас. Оставив Афию, я бегу туда, к этим домам, к темной улице, на которой стоит трактир. Бойцы Афии прячутся от полудюжины имперских солдат. В воздухе свистят стрелы и дротики, слабая защита от разящих клинков меченосцев. Я бросаюсь в гущу боя и изо всей силы бью солдата рукоятью кинжала в висок. Этих ополченцев всегда нетрудно вырубить. Даже слишком легко. Где-то поблизости должны быть еще войска, скрытый отряд. Или даже маска, который следит за всеми, оставаясь невидимым. Лайя. Я вздрагиваю от неожиданности. Золотистая кожа Дарина темна от грязи. Он вымазался ею для маскировки. Капюшон скрывает копну непослушных медово-золотых волос. Наконец-то они отросли до прежней длины. Глядя на него, никто бы сейчас не поверил, что он полгода провел в тюрьме Кауф. Но в глубине души мой брат все еще борется с демонами. Из-за них он пока не может ковать сирийскую сталь. «Главное, что он здесь», — говорю я себе. «Он помогает мне, он сражается, а оружие подождет, когда он будет готов». «Мамы Рилы здесь нет», — говорит Дарин и оборачивается, когда я беру его за плечо. Голос у него хриплый, потому что он чаще молчит. Но я нашел ее приемного сына, Шана. И он сказал, что солдаты забрали ее из фургона и увели, когда караван встал на ночевку. «Значит, она в деревне», — отвечаю я. Выводи узников, а я пойду ее искать. Деревня не должна быть пустой, предостерегает меня Дарин. Тут что-то не так. Ступай с узниками ты, а я разузнаю про маму. Что я знаю наверняка, так это, что за ней должен пойти один из вас. Рядом со мной появляется Афи. Потому что я не собираюсь этим заниматься. У нас тут полно узников, и о них нужно позаботиться. Если что-то пойдет не так, я могу использовать невидимость, говорю я. Так что пойду я. Встретимся в лагере.